Глава третья. Вылазка Уад-Берух. Издали донесся собачий лай. Диего-Алатристо, ничком лежавший на земле меж кустов, проснулся, повинуясь безошибочному чутью старого солдата. Поднял голову, уткнутую в скрещенные руки. Открыл глаза. Спал он недолго, может, всего несколько секунд. Однако среди прочих солдатских навыков, въевшихся в плоть и кровь, числил он и умение спать, где придется и сколько доведется. Ибо люди его ремесла редко могут сказать, наверное, когда им в следующий раз выпадет минутка всхрапнуть, поесть или выпить. Или наоборот облегчиться. Вокруг, на склоне, среди неподвижных и безмолвных фигур, несколько солдат именно этим и занимались. Зная, вероятно, как рискованно получить пулю или клинок в брюхо, если брюхо это полное. И Алатристо, расстегнув штаны, не замедлил последовать их примеру. «Запомните, господа солдаты, на пустой желудок драться лучше!» — наставлял их некогда один из первых его сержантов, Дон Франсиско дель Арко, впоследствии убитый в двух шагах от Алатристо в дюнах Ньюпорта. С дель Арко капитан, в ту пору едва достигший 15 лет, ходил в конце прошлого века на голландцев и на французов, брал и грабил Амьен, что удалось на славу. Вдосталь хлебнуть лихо пришлось потом, попозже, когда французы почти на 7 месяцев взяли город в правильную осаду. Делая свое дело, он задрал голову кверху. Кое-где еще посверкивали звезды, по небу на востоке уже разливался сероватый свет зари, но голые вершины холмов по-прежнему держали во тьме такой, что хоть глаз выколи, шатры бедуинского становища в просторной долине, отстоявшей от Арана на 5 лиг. Проводники называли ее Уад-Берух. Алатристо, затянув пояс со всей амуницией, застегнувшись, снова улегся на землю. Днем, когда африканское солнце устроит свое обычное пекло, он взмокнет в толстом калете. Но сейчас он как нельзя более кстати, потому что ночи здесь, черт бы их драл, несусветно, невыносимо холодные. Пригодится и старый нагрудник из буйволовой кожи. Рукопашная она рукопашная и есть. Независимо от того, с кем режешься, с турками, маврами или еретиками-лютеранами. Вот они, памятные знаки этих встреч. На лбу, на брови, на руке, на ноге, на бедре, на спине. И как только все на теле-то уместилось. Общим числом 9, если считать след от аркебузной пули, а вместе с ожогом на предплечье, то и все 10. «Разбрехалась, проклятая тварь!» — пробормотал кто-то из лежавших поблизости. В отдалении вновь залаяла собака, и ей тут же отозвалась другая. «Скверно», — подумал Алатристо, — «если это они не просто так, а учуяли солдат, и сейчас перебудят обитателей становища». К этому часу отряд, заходящий с противоположной стороны долины, уже должен занять позицию, спешившись и оставив лошадей, чтоб, не дай бог, ржанием своим не помешали нападению врасплох. «Там человек 200». И тут примерно столько же, да еще 50 магатасов. Более чем достаточно, чтобы обрушиться на спящих и ничего не подозревающих кочевников, которых вместе с женщинами, детьми и стариками всего-то 300. Все это Алатристо днем рассказали в Аране, а прочие подробности он узнал во время ночного 6-часового перехода, когда с разведчиками-магатасами впереди люди и лошади сторожко двигались во тьме по Тримисенской дороге. Сперва строем, а после россыпью, сначала берегом реки, а потом оставив позади лагуну, отшельничий скит, в здешних краях называемый Марабитом, колодец и равнину, обогнули холмы с востока, прежде чем разделиться на 2 партии и залечь в ожидании рассвета. Ну так вот, обосновавшиеся здесь арабы из племени Бенни Гуриарана, земледельцы и пастухи считались мирными маврами, которых испанский гарнизон обязывался защищать от враждебных племен при том условии, что они ежегодно, в установленный срок, будут доставлять в город определенные количества зерна и сколько-то голов скота. О прошлом годе, однако, они припоздали и недопоставили, по сию пору остались должны еще примерно 1/3 оговоренного, но поклялись всем святым, что в возмещении недоимок пригонят скотину не весной, а сейчас. Обязательства свои так и не выполнили, и, по слухам, намеревались сняться и перекочевать куда-нибудь подальше от Уад-Беруха, в такое место, где испанцы не достанут. «Вот мы их и поздравим с добрым утром, прежде чем они смоются», — сказал, помнится, главный сержант Бискаруэс. Человек этот, арагонец родом, вояка по ремеслу и склонности души, пользовался доверием губернатора Арана и был самым, что ни на есть, образцом нашего африканского воинства. Этакий кремень, лицо будто выдублено солнцем, пылью, пуще же всего самой жизнью, которую вел он в беспрестанных боях сначала во Фландрии, а потом в Африке, где за спиной у тебя море, до короля далеко, до бога высоко, тем паче, что он по всему судя развлечен иной какой-то докукой, зато до мавров рукой подать, особенно если в руке этой шпага. Под началом у него служили люди, которым кроме как на добычу надеяться было не на что. Отпетые висельники, отъявленные головорезы, опасный каторжанский сброд, в любую минуту готовый дезертировать, взбунтоваться или устроить поножовщину. И он умудрялся держать их в узде. Словом, был он крутенек, но не спесив, а продажен не более, нежели все прочие. Так описал его Себастьян Копенс перед тем, как на исходе первого нашего дня в Аране отправиться к Бискаруэсу. Мы нашли его в одном из казематов цитадели перед картой, расстеленной на столе и придавленной по углам кувшином вина, свечой в шандале, кинжалом и пистолетом. Здесь же находились еще двое. Высокий мавр в белом бурнусе и некто смуглый, носатый, худосочный, с подстриженной бородкой. Этот был в испанском платье. «Прошу разрешения, сеньор главный сержант. Позвольте представить вам. Мой друг Диего Латристе, старый солдат, воевал во Фландрии, сейчас в неаполитанском галерном флоте. Диего, это дон Лоренцо Бискаруэс, а это Мустафа Чауни, командир Магатасов, и наш переводчик Арон Кансина». «Во Фландрии был?» — главный сержант поглядел на капитана с интересом. «И где же именно? В Амьене или в Остенде?»
«И там, и там.
Сыро. У проклятых еретиков, я разумею. Здесь-то месяцами ни капельки с неба не упадет».
Они поговорили еще немного, вспоминая общих знакомцев, живых и убитых, после чего Копенс изложил дело и получил разрешение Бискаруэса. Капитан же тем временем рассматривал всех троих. Магатас был из племени Улад-Галеб, три поколения которого верно служили Испании, и наделен всеми его особенностями. Темнолицый и седобородый он носил мягкие туфли на манер комнатных, ятаган у пояса и, оставляя по мавританскому обычаю лишь одну длинную прядь на темени, наголо брил голову. На тот случай, если враг отрубит ее, да захочет унести, как трофей, чтобы не совал пальцы в рот или в глаза. Он командовал полутора сотнями воинов из числа своих соплеменников или сородичей, одно подразумевает другое, обитавших вместе с женами и детьми в городке Ифри и окрестных селениях и дравшихся, при том, разумеется, условии, что заплатят или выделят долю в добычу, под знаменами с крестом святого Андрея так доблестно и свирепо, что им позавидовали бы многие подданные и единоверцы его католического величества. Что же до второго, то Алатриста не удивило, что в городе обязанности переводчика исполняет иудей, ибо хоть племя это из пределов Испании было давным-давно изгнано, в анклавах на севере Африки присутствие его приходилось терпеть по причинам, проистекающим из интересов торговых, финансовых, а также и от преобладания арабского языка. Как узнал я впоследствии, все в роду Кансина, одного из 20 примерно семейств, населявших еврейский квартал, с середины прошлого столетия служили доверенными драгоманами, и, умудряясь исполнять Моисеев закон, Аран был единственным городом, где еще сохранилась синагога, соединяли отличные дарования с верностью королю, а потому губернаторы к ним благоволили, отличали их и награждали, передавая должность сию от отца к сыну. Да и не мудрено, поскольку речь шла не только о превосходном знании нескольких мавританских наречий турецкого языка, ну и, разумеется, своего собственного, но также и о шпионстве, благо все иудейские общины Берберии связаны были между собой весьма тесно. Снисходительно относиться к иудеям побуждал также и блеск их коммерческих дарований, немало не потускневший за годы и века тяжких гонений, и позволявший сынам Израилевым в годы тощих коров сужать аранских правителей деньгами или зерном. Прибавьте к сему и их роль в работорговле. С одной стороны, они посредничали в выкупе невольников, с другой — сами были хозяевами большой части продаваемых в Аране турок и мавров. В конце концов, молишься ли ты Преснодеве, Магомету или Моисею, иудей ли ты, испанец или мавр, Серебро, откуда бы оно к тебе ни прикатилось, звенит одинаково, а дело есть дело. Дивной мощью наделен Дон Дублон, как метко подметил Дон Франсиско де Кеведо. Аминь. Вдалеке вновь раздался лай, и Алатристе погладил рукоять на совесть смазанного пистолета за поясом. «Может, и лучше будет, — подумалось капитану, — если пес не уймется и добьется того, что мавры, ну или хоть скольки это из них, повскакав с постелей, схватятся за свои ятаганы в тот миг, когда Бескоруэс отдаст приказ к атаке. Резать спящих и сонных, чтобы потом угнать их скотину, увести в рабство их жен и детей — самое, конечно, милое дело. Оно, конечно, и легче, и проще, нежели драться с бодрствующим противником, но, господи, никакого вина не хватит, чтобы потом вымылась из памяти эта кровь. «Приготовиться!» Приказ передавался по цепочке из уст в уста, и, приближаясь ко мне, звучал все громче. Когда дошло до меня, я повторил его, и словечко покатилось дальше, постепенно затихая среди распластанных на земле фигур, покуда не смолкло, словно замершее где-то в бесконечности эхо. Я облизнул растрескавшиеся губы и тотчас же стиснул челюсти, чтобы не клацать зубами от стужи. Потом затянул ремни альпаргат, размотал тряпье, которым во избежание неуместного шума обвернуто было мое оружие, шпага и короткое копьецо, и огляделся. В предутренних сумерках не разглядеть было капитана Алатристе. Но я знал, что он залег, как и все остальные, где-то неподалеку. А совсем рядом со мной пристроился Себастьян Копанс, обратившийся в темный неподвижный бугорок, от которого несло потом, насаленной кожей амуничных ремней и сталью, обильно смазанной ружейным маслом. Вокруг виднелось еще несколько таких же фигур, лежавших кучками или поодиночке среди мастиковых деревьев, кактусов и чертополоха. Два раза подряд символ веры. «И пойдем», — снова передали по цепи. И кое-кто сейчас же принялся бормотать молитву, то ли от избытка набожности, то ли чтобы засечь время. И я услышал, как вокруг меня в разнобой на все лады зазвучали в полутьме приглушенные голоса с бискайским, астурийским, андалузским, валенсианским, кастильским выговором. Ибо мы, испанцы, сообща только убиваем, а молится каждый на особицу. «Credo in unum Deum». «Партем омнипотентем факторем каэлие терае» — услышал, разумеется, не впервые. Но меня, как всегда, позабавило это благочестивое бормотание, долженствовавшее послужить прелюдией к побоищу. И все эти люди, твердя священные слова, молили Бога о том, чтобы вывел из боя живым, помог добыть золото и рабов, сподобил вернуться в Аран и в Испанию на своих ногах, да с богатой добычей. Да чтоб на обратном пути не оказалось врагов поблизости, ибо все превосходно знали, а Копанса и Алатристе особенно настойчиво растолковывали это. Ничего на свете нет хуже, чем после схватки с маврами на их земле возвращаться к себе по этим скалистым отрогам. Под безжалостным солнцем, когда воды нет вовсе, или когда каждый глоток ее обходится тебе в кварту собственной крови, чем обнаружить за собой погоню. Чем, отстав от своих, раненым попасть в руки к маврам. А уж они с большим искусством сделают так, чтобы ты умирал подольше, и времени на то не пожалеют. Может быть, именно поэтому слышалось сейчас вокруг это бормотание. «Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero». Вскоре уж и сам я незаметно для себя принялся повторять эти слова. Сперва бездумно, как мурлычет какую-нибудь назойливо привязавшуюся старинную канцонетту, но потом проникся смыслом и стал молиться с самым искренним жаром. «E spectores surrescionem mortuorum et vitam venturi saesculi. Amen». «Сантьяго! Сантьяго и Испания! Пошли, пошли!» Так завывал теперь этот голос, пересекаемый отрывистыми сигналами горна, и люди, подхватившись, побежали вперед меж кустов, вздымая над собою знамя короля. Я тоже вскочил и бросился со всеми вместе, слыша, как на другом краю становища гремят аркебузы, вспышками выстрелов озаряя тьму, черную полосу под небом, где на синевато-сером все ярче проступал багрянец. «Испания! Вперед! Вперед!» Бежать по песчаному руслу пересохшего ручья было трудно, и когда я добрался до противоположного края, где в загоне, огороженном колючими ветками, стояла скотина, ноги у меня будто свинцом налились. «О, черт! Теперь и с нашей стороны грянули аркебузы, а тем временем мои товарищи, чьи силуэты из неразличимо черных сделались серыми, так что можно было теперь узнать друг друга. Волной нахлынули в пространство среди шатров становища. Там мелькали фигурки бедуинов. Одни пытались сопротивляться, другие убегали. И боевой клич испанцев и матагасов тонул в топоте, вылетевшей с другого конца деревни конницы. В истошных воплях женщин и детей, которые в ужасе выскакивали из шатров и метались среди одурелых со сна мужчин. А те тщились защитить их, отбивались, гибли. Я увидел, как рассыпает удары шпагой Себастьян Копанс. И с ним еще несколько наших, и поспешил к ним, выставив свое копьецо, которого, впрочем, тут же и лишился, ибо первым же ударом завязил острие в груди полуголого бородача с ятаганом в руке. Он рухнул к моим ногам, даже не вскрикнув. Я не успел еще высвободить оружие, как из шатра выскочил другой мавр. Помоложе первого, да, пожалуй, и меня, и, занося кривой, ханджар кинулся ко мне с такой яростью, что придись хотя бы один из его ударов куда нужно, я без промедления бы отправился к богу в рай, ну или к черту в зубы, а жители Аньяти не досчитались бы одного из своих земляков. Я отпрянул, на ходу вытаскивая саблю, отличную, кстати, саблю, широкую, короткую, незаменимую для абордажных боев, и с нею в руке, почувствовав себя гораздо увереннее, обернулся к противнику. Первым ударом я наполовину отсек ему нос, вторым отрубил пальцы, третьим, когда паренек уже валялся на земле, прикончил тупием тяжелого лезвия, перебив ему гортань. Потом осторожно просунул голову за полог шатра и увидел в углу сбившихся кучей и пронзительно вопящих женщин, заходящихся криком младенцев. Задернул полог, повернулся и двинулся дальше. «Готов!» Диего Алатристо, упершись ногой в грудь заколотого мавра, высвободил клинок и огляделся. Арабы почти прекратили сопротивление, и нападавшие большей частью занялись грабежом с усердием и рвением, которое и англичанам сделало бы честь. Кое-где слышались еще выстрелы, но крики ярости и отчаяния сменились стонами раненых, жалобными причитаниями пленных и жужжанием ошалевших от восторга мух, неисчислимыми полчищами роящихся над лужами крови. Солдаты и магатасы выволакивали из шатров женщин, детей и стариков, сбивали их в нестройную толпу, понукая и пихая, как скотину, меж тем, как другие собирали все маломальски ценное и готовились перегонять скотину истинную. Мавританки, дети сидели у них на руках или цеплялись за юбки, пронзительно вопили, царапали себе лицо над телами своих мужей, отцов, братьев и сыновей, а одна, обезумев от горя, кидалась на солдат, покуда ее не отогнали пинками. В стороне под дулами аркебуса, наставленными копьями, в испуге и смятении стояли мужчины, покрытые пылью, вымазанные кровью, избитые, раненные. Тех немногих, кто попытался было сохранять достоинство, победители бесцеремонно хлестали по щекам, расплачиваясь звонкими оплеухами. Тут главенствовал неписанный закон не убивать то, что денег стоит. За смерть полдюжины солдат, павших в схватке. И при виде этого капитан Алатристо поморщился, ибо всегда считал, что надо убить — убей, а унижать человека незачем, особенно на глазах у его родни и друзей. Однако подобная щепетильность в ту пору, если и встречалась, то крайне редко. Он отвернулся и с беспокойством оглядел окрестности становища. Меж холмов испанские кавалеристы, догнав мавров, которые сумели сперва спрятаться в зарослях тростника и фиговой рощицы, а потом убежать, теперь вели их обратно, скрутив им руки и привязав к лошадиным хвостам. Уже запылало несколько шатров, откуда вытащили и кучей сложили снаружи одеяло, подушки, котелки и прочий скарб. Главный сержант Бескоруэс, все это происходящее державший в поле зрения, зычно приказывал поторапливаться со сбором добычи. Пора было пускаться в обратный путь. Алатристо заметил, как, сощурясь, он посмотрел на солнце, только что выкатившиеся из-за горизонта, а потом с озабоченным видом огляделся по сторонам. Человеку столь опытному, как капитан, не составляло труда угадать, о чем думает Бескоруэс. Колонна истомленных переходом и боем испанцев, ведущих сотню с лишним голов скота и больше 200 пленных, таков прикинул он итог набега, станет легкой добычей для немирных мавров, если не успеет до захода солнца укрыться за стенами Арана. Алатристо ощущал, что глотка у него пересохла, как этот песок под ногами, и беззвучно выругался, даже сплюнуть не могу, а от пороховой гари язык и небо стали как терка. Снова повел глазами по сторонам и наткнулся на взгляд, одновременно и дружелюбный, и свирепый, рыжебородого магатаса, который старательно отделял от туловища голову убитого. Голову другого, еще живого, но, видно, тяжело раненного мавра, поддерживала старуха, сидевшая на корточках чуть поодаль. Когда латристый все еще со шпагой в руке остановился перед нею, она обратила к нему морщинистое лицо, все покрытое, как и руки, синеватыми татуировками, окинула ничего не выражавшим взглядом. «Пить! Воды! Пить!» Старая мавританка не отвечала, пока он не дотронулся до ее плеча кончиком шпаги, и лишь после этого безразлично показала на большой, обтянутый выдубленными козьими шкурами шатер. А потом, не обращая внимания ни на что вокруг, вновь занялась стонущим парнем. Алатристо направился к шатру, откинул полог и шагнул внутрь, в полутьму. И сразу понял, что лучше бы он этого не делал. В мельтешении солдат, деловито грабивших становище, я, наконец, заметил капитана и порадовался, что он цел и невредим. Крикнул ему, а когда понял, не слышит, сам двинулся за ним, огибая уже горящие шатры, натыкаясь на груды сваленного там и тут скарба, на тела раненых и убитых. Увидел, что следом за латристы в большой черный шатер вошел еще кто-то. Издали показалось, что это мавр из наших, магатас. Но тут капрал, которому я не кстати подвернулся под руку, приказал мне покараулить нескольких пленных, покуда их будут связывать. Дело это задержало меня ненадолго, вскоре я снова держал путь к шатру, отдернул закрывавшую вход шкуру, заглянул внутрь и оцепенел. В углу скипы циновок и подушек поднималась молодая полуголая мавританка, которой алатристы как раз помогал одеться. Поскуливая, как измученное животное, она размазывала слезы по разбитому в кровь лицу. На полу сучил ножками младенец, всего несколько месяцев от роду, а рядом с ним валялся наш испанский солдат с расстегнутым поясом и спущенными до колен штанами. Череп у него был разнесен пистолетным выстрелом. У входа навзничь лежал другой испанец. Тот был в пристойном виде и при полной форме, но из вырезанного от уха до уха горла еще била кровь. Та самая, сообразил я в те доли секунды, покуда еще пребывал в столбнике, что еще не засохло на лезвии кинжала, который приставил мне к горлу бородатый и мрачный магатас. От всего этого, а вот посмотрел бы я на вас, господа, окажись вы тогда в моей шкуре, у меня вырвалось некое нечленораздельное восклицание, заставившее капитана обернуться и довольно поспешно произнести: «Это свой! Он мне как сын, никому не скажет!» Магатас придвинулся совсем вплотную, так что я ощутил на лице его дыхание, покуда он вперял в меня взгляд черных живых глаз, опушенных ресницами, столь длинными и шелковистыми, что любой красотке впору. Впрочем, больше ничего женственного не было в этом смуглом, выдубленном солнцем лице, зверское выражение которого рыжая остроконечная борода усиливала до такой степени, что я похолодел. На вид ему было немного за 30, тонок в кости, но широкоплечий, с крепкими руками. Размотанный и окрученный вокруг шеи тюрбан позволял видеть, что голова у него гладко выбрита, и лишь на затылке оставлена по обычаю длинная прядь. В обоих ушах блестели серебряные серьги, а на левой скуле я заметил синий вытатуированный крест. Мавр отвел, наконец, от моего горла клинок и обтер его о рукав своего бурнуса, прежде чем спрятать в кожаные ножны на поясе. «Что тут было?» — спросил я у капитана. Тот медленно выпрямлялся. Женщина, вся сжавшись от страха и стыда, спрятала голову под бурым покрывалом. Магатас сказал ей по-своему несколько слов. Я разобрал что-то вроде «бара-бара», и она, подняв с земли плачущего ребенка, закутала его тем же покрывалом. Потупившись, быстро прошла мимо нас и скрылась. «А то было», — спокойно ответствовал капитан, «что мы с теми двумя удальцами разошлись в толковании слова «добыча». Наклонившись, он подобрал с земли разряженный пистолет и сунул его за пояс. Потом взглянул на Магатаса, по-прежнему стоявшего у выхода, и под усами его обозначилось некое подобие улыбки. Спор становился все жарче и складывался не в мою пользу, и тут появился этот мавританин и принял в нем живейшее участие. Алатристы подошел к нам поближе и теперь очень внимательно оглядывал Магатаса с ног до головы. И, похоже, остался доволен увиденным. «Эспаньоли уметь говорить?» — коверкая язык, спросил он. «Да, я знаю ваш язык», — ответил тот без малейшего чужестранного выговора. Капитан теперь рассматривал висевшее у него на поясе оружие, Славная штука.
Полагаю, что так.
И ты владеешь ею на славу.
Ва! Мне приходилось это слышать.
Несколько мгновений оба молча глядели друг на друга.
А как тебя зовут?
Айша бен Гуриат.
Я ожидал, что последуют еще какие-то слова и объяснения, однако не дождался.
Бородатое лицо араба осветилось улыбкой, такой же беглой и скупой, как у Алатристы.
«Но пошли отсюда», — сказал тот, в последний раз окинув взглядом два мертвых тела. «Только надо бы сперва поджечь шатер. Концы в воду, вернее, в огонь». Предосторожность оказалась излишней. Вскоре мы узнали, что оба негодяя, будучи проходимцами без роду и племени, сущими подонками, не раз уже замеченными в подобных делах, друзьями не обзавелись. Так что исчезновение их, никого не встревожившее, списали без проверки на боевые потери. Что же касается возвратного нашего пути, то был он и тяжек, и опасен, но завершился благополучно. На дороге из Тремеса на Варан, под отвесными лучами солнца, сводившими наши тени до крохотного пятнышка у самых ног, растянулась колонна солдат и захваченных людей и скота, овец, коз, коров и нескольких верблюдов. Их поставили впереди, опасаясь нападения эфрийских мавров. Перед самым выходом из Уат-Беруха пришлось нам пережить несколько весьма неприятных минут. Переводчик Кансина, допрашивая пленных, вдруг осекся на полуслове, как-то растерянно затоптался на месте, замялся, запнулся, но все же довел до сведения сержанта Бескоруэса, что мы разграбили и сожгли совершенно не то становище, какое следовало, ибо проводники ошибкой ли или намеренно вывели нас к поселению мирных мавров, неукоснительно платящих свои дани подати. А перебито-то их было никак не менее 36 человек. И честью вас уверяю, господа, ни раньше, ни потом не случалось мне видеть ярости такого накала, как в тот миг, когда обуянный ею Бескоруэс, пугая нас лиловатым оттенком вмиг побагровевшего лица и жилами, взбухшими на лбу и шее, так что, право, я думал, сейчас лопнут, орал, что на первом суку вздернет проводников, всех их предков и ту распутную с хряком спутавшуюся проблеть, что произвела их на свет. Впрочем, тем дело и кончилось. Бескоруэсу ли, человеку практической складки и военному до мозга костей, было не знать, что неразбериха и путаница неотъемлемо присущи бранному ремеслу. А потому не остается ничего иного, как успокоиться. Мирные мавры, немирные, велика ли разница, тем паче, если в Аране за них можно будет выручить совсем не дурные деньги. Были такими, стали эдакими. Ну, значит, и все, конец, не о чем тут больше толковать. Ладно. «Снявши голову, по волосам не плачут», — примолвил он напоследок. «Ничего. Мы это дело еще проясним, разберемся, кто напутал. Всем рот на замок, а тому, кто язык за зубами не удержит, Господом нашим клянусь, я его своими руками вырву». После чего, перевязав раненых и слегка подкрепившись найденным в становище, хлеб, испеченный в золе, горстка фиников, кислое молоко, мы двинулись вперед скорым шагом, держа аркебузы наготове и ворон не считая, в рассуждении до темноты оказаться под защитой крепостных стен. Да, как уж было сказано, шли сторожка, головой вертя во все стороны, в авангарде гнали скотину, затем следовало ядро отряда, обосы пленные, коих оказалось 248 человек, мужчин, женщин и детей, способных идти своими ногами. В хвост колонны поставили еще скольких-то аркебузиров с копейщиками, а кавалерия защищала нас с флангов и дозорами рыскала впереди, высматривая, как бы мавры не вздумали испортить нам радость возвращения или отрезать от воды. По пути и в самом деле имели место мелкие стычки и незначительные сшибки. Однако невдалеке от оазиса, именуемого Дель-Марабита, то есть Отшельничьего, по-нашему говоря, где в изобилии произрастали пальмы и рожковые деревья, арабы, которые в изрядном количестве наступали нам на пятки, подкарауливая отставших или ожидая удобный случай, решили, что случай этот, наконец, представился. И вздумали к источнику нас не допустить, предприняв на сей раз серьезную атаку. Больше сотни всадников с гиканьем и свистом, выкрикивая что-то очень непристойное и до нельзя для нас оскорбительное, ударили нам в хвост. Однако арьергард не сплоховал. Запалил фитили, и арабы, когда их сильно покропило свинцовым дождичком, повернули коней и умчались, оставив нескольких убитых и решив более не пытать счастья. Радуясь одержанной победе и сбереженной добыче, мы поспешили в Аран, дабы сбыть ее там. И уста мои будто сами собой зашевелились, а я тому не препятствовал, произнося такие вот стихи. Суть зверских тех времен, венчанных лавром, непостижима тем, кто в них не жил. Ты Господу тем ревностней служил, чем больше глоток перерезал маврам. Впрочем, два обстоятельства омрачили то радужное состояние духа, в коем пребывал я, возвращаясь из Уад-Беруха. Во-первых, не снеся путевых тягот, умер на руках у матери младенец. И незадолго до сего прискорбного происшествия наш капеллан, фрай Томас Рибольо, сопровождавший экспедицию по своему духовному долгу и сану, заметил Бискаруэсу, что когда ребенок при смерти, мать теряет над ним свою родительскую власть. А следовательно, умирающий может быть на законных основаниях окрещен и без ее согласия. Поскольку поблизости, как на грех, не оказалось никого с богословского факультета, так что уточнить было не у кого, Дон Лоренцо Бискоруэс, обремененный множеством иных забот, ответил монаху в том смысле, что делай, мол, как знаешь. Капеллан же, невзирая на протесты и вопли матери, вырвал у нее из рук младенца и совершил над ним таинство. Благо нашлось и несколько капель воды, и елей, и соль. Младенчик в скорости скончался, а капеллан же возликовал от того, что в такой день, как сегодня, когда столько врагов нехристей приняли смерть, оставаясь нераскаянными приверженцами зловредной секты Магометан, одна ангельски чистая душа вознесется к престолу Всевышнего, дабы лучше познать промыслы Господни и споспешествовать вящему посрамлению врагов его, ну и так далее. Впоследствии мы узнали, что маркиза де Велада, супруга нашего губернатора, дама весьма набожная, щедро жертвующая на богоугодные дела и раздающая подаяние, ежедневно бывающая у причастия, пришла в такой восторг от поступка фрая Томаса, что распорядилась доставить к ней мать успокоившегося в лоне святой нашей церкви дитяти, желая утешить ее и доказать неоспоримо, что если та обратится к истинной вере, непременно когда-нибудь соединится с ним на небесах. Распоряжение исполнено не было. В самую ночь нашего возвращения в Аран мавританка от горя и позора удавилась. По сию пору живые воспоминания о мальчике, лет 6-7, который шел рядом с вьючными мулами, везшими отрубленные головы мавров. Дело было в том, что губернатор Арана платил, вернее, будет сказано, сулил платить, награду за каждого мавра, убитого в бою. А павшие в Уад-Берухе вполне попадали под эту категорию. Ну так вот, чтобы не быть голословными, и везли мы с собой 36 голов взрослых мавров, которые... Головы, разумеется, а не мавры, хоть и мавры тоже, должны были увеличить долю каждого из нас на несколько медиков моровиди. Мальчуган этот шел рядом с мулом, а у того с обоих боков висела гирляндой дюжина голов. Недурно, а? Если жизнь каждого нормального человека омрачают призраки, являющиеся ему в ночи и не дающие порой сомкнуть глаза, то перед моим мысленным взором, а навидался я, слава тебе, Господи, всякого разного многообразного, стоит этот грязный босой мальчуган, шмыгая сопливым носом, оставляя на замурзанных щеках дорожки слез, беспрестанно льющихся из воспаленных глаз. Он, как не шугают его погонщики, упрямо держится возле мула и все отгоняет мух роем вьющихся над отрубленной головой его отца. На следующий же день, едва лишь получив причитающуюся каждому долю от проданной добычи, мы трое стали лагерем в веселом доме Сальки. Весь Аран начал праздновать и ликовать еще с прошлого вечера, когда на закате, оставив скотину в окрестностях Лас-Пилетас, на берегу реки, мы свершили наше триумфальное шествие. Вошли в город через Теремсенские ворота церемониальным, можно сказать, маршем, стройными, как говорится, рядами, пустив вперед пленных под конвоем аркебузиров, взявших на плечо. По улице, празднично освещенной толстыми восковыми свечами, продефилировали мы прямо к кафедральному собору, куда викарий со всем причтом, крестом и святой водой вытащил образ Господа, а затем, спев «Те Деум Лаудамус» в благодарность за то, что дал нам одержать зримо явленную здесь победу, расползлись, образно выражаясь, все сверчки по своим шесткам до следующего утра, когда и начали, собственно говоря, праздновать всерьез. Ибо рабы с торгов разошлись очень даже хорошо, Общая же сумма выручки составила славную цифру в 49 600 дукатов. За вычетом губернаторской доли и королевской пятины, которая Варане уходила на закупку продовольствия и огневого припаса после того, как выплатили причитающиеся офицерам, святой нашей матери церкви, госпиталю, где содержались ветераны, и Магатасам, разбогатели мы с капитаном на 560 реалов каждый. То есть соответствующие карманы потяжелели на 70 превосходных восьмерных дублонов. Себастьяну Копансу в соответствии с должностью его и привилегиями досталось несколько больше. А потому, не успев получить свои деньги у родственника нашего переводчика Аарона Консина, причем дело чуть было не дошло до кинжалов, ибо у иных монеток обнаруживались подозрительные следы напильника, да и всучить их нам пытались, не взвешивая, мы решили определить известную талику по назначению. Вот во исполнении этого замысла мы сейчас и сидели втроем у сеньоры Сальки, подчивавшей нас молодым вином. Хозяйкой сего злачного места была крещенная мавританка зрелых лет, вдова солдата и старинная приятельница Копанса, который и уверил нас, что ей можно доверять всецело, но, разумеется, не переходя границ здравого смысла. Заведение помещалось неподалеку от Пуэрто-де-ла-Марина, среди домиков, лепившихся за старой башней. С террасы наверху открывался дивный вид. Слева нависал над бухтой, заполненной галерами и другими судами, замок Сан-Григорио. А в глубине бурым клином врезался в пространство между портом и синей ширью Средиземного моря форт Мальсалькивир, увенчанный исполинским крестом. К этому часу солнце стояло уже низко над самым морем, освещая нежаркими лучами Копанса, капитана Алатриста и меня. Мы сидели на кожаных мягких табуретах на небольшой открытой террасе, чувствуя, что больше нам и желать нечего, ибо были и сыты, и пьяны, и ублаготворены во всяком ином прочем отношении. Компанию с нами разделяли три питомицы сеньоры Сальки, с которыми еще совсем недавно проводили мы время в приятных беседах, и не в них одних. Однако, выражаясь деликатно, последнюю линию траншей так и не взяли. Капитан и Копанс с присущим обоим здравомыслием сумели убедить меня, что одно дело поужинать в женском обществе, и совсем другое, очертя голову, кидаться, так сказать, в рукопашную, рискуя получить в качестве награды за доблесть французскую хворобу или еще какую-нибудь болячку, коими могут наделить публичные женщины, тем более что здесь, на краю света, по причине малочисленности своей, они публичны до крайности, отняв у беспечного блудодея и здоровье, да и самая жизнь. С веселыми девицами ищешь веселье, а обрящешь совсем иное, ибо ни одного ли корня слова «тоска» и «потоскуха»? Нет? Ну и ладно. Девицы же оказались вполне ничего себе. Две были христианками, андалусийками недурной наружности. Попали вараны с какой-то уж и вовсе несусветной африканской глухомани, куда забросила их череда опрометчивых шагов и пагубных последствий. Третья же, чересчур смуглая на испанский вкус, однако отлично сложенная, видная и нарядная, была крещенной мавританкой, до тонкостей превзошедшей ремесло, какому в монастырской школе не научат. Хозяйка, завороженная звоном свежеполученного серебра, расхвалила их до нельзя, сказав, что барышни они чистенькие, усердные, а если бы за искусство блуда присуждали ученые степени, все три давно бы стали бакалаврами. Впрочем, я, со свойственной нашему баскскому племени недоверчивостью опровергать или подтверждать справедливость последнего утверждения, поостерегся. Но так я говорил о том, что мы ели и пили, но не только. Помимо кое-каких приправ и специй, по мне так слишком уж пряных, я впервые испробовал некой мавританской травки, которой, смешавшей ее с табаком, моя новоявленная подружка чрезвычайно ловко набила трубки с металлическими чашечками и длинными деревянными мундштуками. Надо сказать, мне никогда особо не нравился табак, ни в каком виде, включая и то в пыль растертое зелье, что так любил трепетными ноздрями втягивать Дон Франсиско де Кеведо. Однако же как было новичку не отведать знаменитой местной достопримечательности? И вот, не следуя примеру Алатристы, вообще отказавшегося от этого угощения, и Себастьяна Копанса, всего два раза пыхнувшего дымком, я выкурил целую трубку. И тотчас сделался как-то дурашливо весел. Голова пошла кругом, язык стал заплетаться, тело будто утеряло вес, и показалось, что я плавно парю над городом и морем. Это не мешало мне принимать участие в беседе, Невеселый тон Кои противоречил благолепию застолья и шальным деньгам, свалившимся на сотрапезников. Копанс до смерти хотел попасть в Неаполь или еще куда-нибудь. Мы знали, что мулатка через двое суток снимется с якоря, но должен был оставаться в Аране, ибо прошением его об отставке ходу не давали. «По всему, видать, — хмуро договорил он, — что гнить мне здесь до страшного суда». После этих слов он выдал чуть ли не кварту малаги, рисковатой, пожалуй, но крепкой и ароматной, и прищелкнул языком, как бы в знак того, что против рожна не попрешь. Рассеянным взором я следил за тремя девицами, которые, увидев, что мы заняты беседой, оставили нас в покое и, отойдя к перилам, принялись болтать между собой и подавать приветные знаки проходящим по улице солдатам. Сводня, знавшая, что после набега день год кормит, на славу вымуштровала своих корсарок, и те даром времени не теряли. «Есть одно средство», — промолвил капитан Алатриста. Мы, а особенно Копанс, взглянули на него внимательно. Лицо арагонца оставалось по обыкновению бесстрастно, но в глазах блеснула надежда. Слишком давно был он знаком с Алатристой и усвоил накрепко. Старинный его друг слов на ветер не бросает. «Средство покинуть Аран?» — уточнил я. «Да». Копанс взял капитана за руку. Пальцы его пришлись в точности на то место, где на предплечье оставался рубец от ожога, полученного 2 года назад в Севилье, когда мой хозяин допрашивал генуэзца Гарафу. «Пропади оно все пропадом, Диего! Я дезертиром не буду. В жизни своей ниоткуда не бегал, а теперь уж поздно начинать». Капитан, приглаживая усы, улыбнулся ему. Улыбнулся открыто и ласково, что случалось с ним крайне редко. «Я говорю, что есть средство выбраться отсюда достойно и законно. Уволиться, честь по чести, с записью в аттестате». Арагонца слова эти обескуражили. «Я ж тебе толковал. Без Каруэс, который тут всем заправляет, не отпустят. Ты ведь знаешь, нет ходу из Арана, никому нет. Ну разве что тем, кто вроде вас приплыл, постоял и назад». Алатристо покосился на трех девиц и понизил голос. «Сколько у тебя денег?» Копанс нахмурил лоб, мучительно соображая, к чему бы этот вопрос, к селу или к городу. Потом понял, в чем дело, и замотал головой, дескать, куда там, и думать забудь, того, что я получил за набег, не хватит. «Сколько, я спрашиваю?» — настойчиво повторил капитан. «За вычетом тех, что придется выложить за угощение, и скуда 80 наберется. Ну, еще какой-нибудь меди наскребу. Но я ж тебе сказал, вот, предположим, свезло тебе. Попал в Неаполь. Дальше что?» Копанс расхохотался. «Зачем спрашивать? Без гроша в кармане в Италии что делать? Опять завербовался бы, ясное дело, куда-нибудь. Ловчил бы к вам на галерный флот попасть». Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Я, мало-помалу выныривая из туманного морока, наблюдал за ними с живым любопытством. От одной мысли, что Копанс поплывет с нами в Неаполь, мне хотелось плясать от радости. «Диего!» Это слово прозвучало скептически, однако искры упования разгорались в глазах арагонца все ярче. Капитан вымочил усы в вине, подумал еще немного и вот, решившись, тряхнул головой. «Твои 80, да те 60 с чем-то, которые я получил за набег, это будет... Загибая пальцы над медным мавританским подносом, заменявшим нам стол, капитан с четырьмя правилами арифметики, управлявшийся не так споро, как со шпагой, полуобернулся ко мне. Я потер лоб, стараясь разогнать последние клочья тумана, застилавшего мне мозг. 140! Куром насмех отозвался Копанс. «Чтоб уволить меня вчистую, без Каруэс, затребует в 5 раз больше». «Значит, еще 5 раз постолько. Выходит... Эньига, ну-ка помножь и сложи 140 до те 200, что я выручил в Мелилье за добычу с галеоты». «Еще не спустил?» — поразился Копанс. «Нет, представь себе. Держу в тайничке, на грибной палубе. А цыган исперчили, ему еще лет 10 на галерах сухари грызть, зверюга почище самого комита. За ними присматривает. И дерет с меня за сбережения по 0,5 реала в неделю. Ну, Эньига, счел, сколько вышло?»
340.
Так. Теперь прибавь сюда свои 60 искуда. Что? Что слышал, черт возьми?
Светлые глаза впились в меня не хуже бискайских клинков. Сколько теперь?
400. Все равно не хватает. А ну, прибавь ей свои 200 за Голиоту.
Я открыл было рот возразить, но капитан глядел на меня так, что я понял, бесполезно. Туман и дурман рассеялись разом и окончательно. «Прощай, мое сокровище», — с беспощадной трезвостью подумал я. «Приятно было познакомиться. Жаль, что разлука вышла нам так скоро. Бог весть, когда теперь увидимся».
600 ровно», — стоически приемля свой удел, — возгласил я.
Капитан Алатристо, явно обрадованный, теперь повернулся к арагонцу. «С теми, которые тебе причитаются от казны, твой бескруэс получает сколько нужно, даже с лихвой».
Копанс переводил взгляд с Алатристо на меня и, силясь сказать что-то, судорожно двигал кадыком, словно слова застряли у него в горле. В этот миг я не мог вспомнить, как он стоял в первой шеренге на Руйтерской мельнице. Месил жидкую глинистую грязь в траншеях под Бредой. Лез черный от пороховой копоти и крови на стену редута в Терхейдене. Дрался на Севильской набережной и карабкался по борту Никлаасбергена у Сан-Лукарской банки. Неизменно молчаливый, маленький, жилистый, крепкий. «Ах ты ж мать их!» — выговорил он наконец.